Калитка. Это было в 1882 году. Я только что поместился в углу пустого вагона и запер дверь, надеясь, что останусь один. Как вдруг она быстро растворилась, и я услышал голос.
«Осторожней, сударь, тут как раз скрещиваются две линии. Подножка очень высока».
Другой голос отвечал. «Не беспокойся, Лоран, я возьмусь за ручки». Потом показалась голова в круглой шляпе, и две руки, придерживаясь зависевшие у двери ремни, медленно подняли массивное тело, ноги которого стучали о подножку, как палки о пол. За туловищем появился конец черной деревянной ноги в панталонах из тонкой шерстяной материи, а потом и другая такая же деревяшка. Из-за спины путешественника показалась голова и спросила:
«Удобно ли вам, сударь?»
«Да, дружок».
«Так, вот ваши вещи и костыли».
И слуга, с виду старый солдат, вошел, неся в руках кучу вещей, аккуратно завязанных в черную и желтую бумагу, и поместил их одну за другой в сетке над головой господина. Потом он сказал:
«Вот все, сударь, 5 свертков, конфекты, кукла, барабан, ружье и паштет».
«Хорошо, дружок».
«Счастливого пути, сударь».
«Спасибо, Лоран, будь здоров». Слуга удалился, затворив дверь, и я взглянул на соседа. Это был человек с виду лет 35, хотя и совсем седой, с седыми усами, толстый, с орденом почетного легиона и с тою характерную, удушливую тучностью, которой подвергаются сильные и деятельные люди, прикованные к месту каким-либо увечьем. Он вытер лоб, вздохнул и пристально взглянул на меня. «Дым вам не мешает?» «Нет, нисколько». Этот взгляд, этот голос, это лицо были мне знакомы. Но где и когда я видел его? Несомненно, я встречал этого человека, разговаривал с ним, пожимал ему руку. Это было давно, очень давно, и это прошлое скрылось в том тумане, где ум ощупью ищет воспоминания и преследует их, как убегающих призраков, не имея возможности ухватить их. Он также упорно и пристально смотрел на меня, как человек, смутно что-то припоминающий. Стесняясь этим упорным разглядыванием друг друга, мы отвернулись. Но через несколько секунд, под влиянием бессознательно работавшей памяти, взоры наши снова встретились, и я сказал: «Да не лучше ли, чем втихомолку рассматривать друг друга, постараться нам вместе припомнить, где мы встречались?»
«Вы совершенно правы», — любезно ответил мой сосед.
«Я назвал себя. Мое имя — Генри Бонклер, судья». Он колебался несколько мгновений, потом, с нерешительностью во взгляде и голосе, обычный при усилиях памяти, воскликнул:
«Теперь узнаю! Я вас встречал некогда у Пуанселей, до войны, лет 12 тому назад».
«Да-да, вы лейтенант Револьер».
«Да, я был даже капитаном Револьер до того дня, когда лишился ног, обеих ног, оторванных ядром».
И теперь мы, уже как знакомые, взглянули друг на друга. Да, я совершенно ясно припомнил, что видел этого красивого, стройного юношу, ловко, грациозно и горячо распоряжавшегося котельоном и прозванного, кажется, ураганом. Но из-за этой картины, ясно воссозданной воображением, мелькало что-то неуловимое, какая-то знакомая, забытая история — одно из событий, на которое обращаешь коротко добродушное внимание, но которое оставляет едва заметный след в памяти. Тут была любовь. Я нашел в своей памяти ощущение, подобное тому, которое оставляет дичь в чутье собаки, но не более того. Затем тени мало-помалу рассеялись, и перед моими глазами предстала фигура молодой девушки. Потом, как яркая ракета, блеснула в голове ее имя — мадемуазель де Мандаль. Теперь я все вспомнил. Тут действительно была любовная история, но самая обыкновенная. Эта молодая девушка любила этого молодого человека, когда я встретился с ним, и поговаривали даже о скорой их свадьбе. Он казался очень влюбленным и очень счастливым. Я поднял глаза на сетку, в которой от толчков поезда тряслись свертки, принесенные слугою моего соседа, и мне представился голос лакея, как будто только что сказавшего:
«Вот, сударь, тут все, 5 свертков: конфекты, кукла, барабан, ружье и паштет».
В голове моей тотчас же составился и развернулся роман, походивший на все читанные мною, где то молодой человек женится на своей невесте, то молодая девушка выходит замуж за своего жениха после какой-нибудь катастрофы, финансовой или телесной. Итак, этот изувеченный на войне офицер вернулся после кампании к своей невесте, и она, верная своему обещанию, отдалась ему. Мне это казалось прекрасно, но просто, как всегда кажутся все развязки и все жертвы в книгах и на сцене. Читая или слушая их, в этих школах великодушия так и кажется, что и сам пожертвовал бы собою с восторженным удовольствием и с великолепным порывом. Но на следующий день, когда бедный приятель просит взаймы немного денег, чувствуешь себя очень не в духе. Потом первое предположение быстро сменилось другим, менее поэтичным, но более реальным. Может быть, он женился до войны, до того ужасного случая, когда ядро оторвало ему ноги, и ей, огорченной и покорной судьбе, пришлось принять, беречь, утешать и поддерживать этого мужа, уехавшего от нее сильным и красивым и вернувшегося к ней с подкошенными ногами, жалкую развалиной, обреченной на неподвижность, на бессильные вспышки гнева и неизбежную тучность. Счастлив ли он или страдает? У меня явилось желание сперва слабое, все более и более возраставшее, и, наконец, непреодолимое желание узнать его биографию хотя бы только в главных чертах, чтобы догадками пополнить недосказанное. Мечтая об этом, я заговорил с ним. Мы обменялись несколькими банальными фразами, и я, взглянув на сетку, подумал, у него стало быть трое детей. Конфекты для жены, кукла для дочки, барабан и ружье для сыновей, а паштет для себя. Вдруг я обратился к нему с вопросом. «Вы семьянин?» «Нет». Я почувствовал неловкость, как будто сделал какую-то грубую непристойность, и сказал, «Извините, пожалуйста, я предположил это, потому что слышал, как ваш лакей говорил об игрушках. Волей-неволей приходится слышать и делать свои выводы». Он улыбнулся и пробормотал, «Нет, я даже не женат. Я остался при приготовлении к женитьбе». Я сделал вид, что я вдруг припомнил. «Да, правда, вы были женихом, когда я вас знал». «Женихом мадемуазель де Мандаль, кажется». «Да, это верно. У вас превосходная память». На меня напала удивительная смелость, и я прибавил. «Я припоминаю, будто слышал, что мадемуазель де Мандаль вышла замуж за...» Он тихо произнес. «За де Флереля». «Так-так. Помнится также, что по этому поводу я слышал и о вашей ране». Я смотрел ему прямо в лицо. Он покраснел. Краска еще сильнее сгустилась от прилива крови на его полном, одутловатом лице, так что оно стало пурпурным. Он отвечал с жаром, с живостью человека, защищающего дело, заранее проигранное в его уме и сердце, но которое он хочет отстоять перед общественным мнением. «Напрасно соединяют мое имя с именем госпожи де Флерель. Когда я вернулся к Олеку с войны, я ни за что не согласился бы, чтобы она стала моей женой. Возможно ли это? Жениться не для того, чтобы щеголять великодушием, а чтобы жить с человеком ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. А если выходит замуж за человека искалеченного, как я, то осуждают себя на страдания до гробовой доски. О, я понимаю и восхищаюсь всеми жертвами, самоотверженностью, но в известных границах. И не признаю для женщины отречения от жизни, от счастья, от всех радостей и упований ради аплодисментов райка. Когда по полу стучат мои деревяшки и мои костыли, этот мельничный шум, производимый мною на каждом шагу, до того раздражает меня, что я готов задушить моего слугу. Неужели вы думаете, что мыслимо допустить, чтобы женщина терпела то, что я сам не переношу? Притом вообразите, как прекрасны эти обрубки ног!» Он замолчал. Что мне сказать ему? Я находил, что он прав. Мог ли я порицать ее, презирать, даже находить ее виноватой? Нет. Однако эта развязка, обыденная, справедливая, правдоподобная, не удовлетворяла моему поэтическому чувству. Эти геройские обрубки требовали прекрасной жертвы, но... Такое не доставало, и потому я чувствовал неудовлетворенность. Я спросил его вдруг, есть ли дети у госпожи де Флерель? «Да, девочка и два мальчика. Для них-то я и везу игрушки. Ее муж и она были очень добры ко мне».
Поезд поднимался на Сен-Жерменскую покатость, прошел через туннели и, дойдя до станции, остановился. Я уже собирался предложить свою помощь искалеченному офицеру, как вдруг две руки протянулись к нему в открытую дверь.
«Здравствуй, дорогой револьер».
«Здравствуй, Флерель».
Сзади мужчины улыбалась женщина, сияющая, еще красивая, посылая приветствие рукой, обтянутой перчаткой. Около нее прыгала от радости маленькая девочка, а два мальчугана жадно смотрели на барабаны ружье, переходившие из сетки вагона в руки их отца. Когда инвалид вышел на платформу, все дети расцеловали его. Потом они отправились в путь, и девочка дружелюбно держала в своей ручонке полированную перекладину костыля, как бы большой палец своего взрослого друга.